Спокойной ночи, дорогой.
Спокойной ночи, Санди.
Он стоял, глядя, как она грациозно поднимается по лестнице. Бедра слегка покачиваются, негромко цокают невидимые под длинным платьем каблучки.
«Так что ж, ничего не подавать, сударь Вениамин?» — выросла рядом с ним Делье.
«Спроси у вершников и остальных, ладно?»
«Но такую ораву вдруг ты не наготовишь, сударь?» — надула губки та. «На вас с госпожой гости вполне, а на них им ведь котел похлебки подавай. А где я его им возьму?»
Топая сверху спускались двое вершников, таскавших на второй этаж необъемные кофры, пожаловавшие чародейки.
«Эй, вы!» — Далия воинственно уперла руки в боки. «Лопать хотите?»
Вершники замерли, переглянулись, один из них помоложе аж облизнулся.
«Хотим, красавица!» — пробасил второй с широкой седой бородой и шрамом через щеку. «Да простит нас господин маг!» — тотчас поправился он, кланяясь Вениамину.
«Ничего-ничего!» — кивнул тот. «Ступайте за Делией, молодцы! Она у меня настоящая мастерица, из ничего способна целый полк накормить».
Делия немедля зарделась, как маков цвет.
«И прочих ваших тоже зовите!» — начала распоряжаться она, явно стараясь скрыть смущение. «Давайте-давайте, пошевеливайтесь! Еда ждать не станет!»
Вениамин Скорре еще постоял, глядя на всю эту суету, на осторожно входящих и низко рыболепно кланяющихся ему людей Алисанды, кого взявшее дело в свои маленькие, но ловкие ручки Делия повела на кухню.
«Присматривайте тут», — негромко сказал он коту и псу.
Кот выгнул спину, распушил хвост и одним движением взлетел на высокий столб с площадками, подпиравший потолок там, где начиналась лестница, улегся на самой верхней. Волкодав кивнул совершенно по-человечески и устроился подле жарко пылавшего камина, где по-прежнему не прогорели дрова. Сам же чародей вздохнул и направился к узкой лесенке, что вела в подвал. Первый из череды подземных этажей его башни был сух и чист. Сами собой вспыхнули кристаллы по стенам в бронзовых оковах, осветив круглое помещение с каменными столами вдоль стен, полками, забитыми всевозможнейшими артефактами, книгами, самоцветными друзами, склянками темного стекла, пучками перьев, грудами костей в плетеных корзинках и тому подобным добром. В середине пол был пуст, и там из него торчало 12 рукоятей, отполированных от частого употребления, соединенных с концентрическими каменными кругами общим диаметром в 12 футов, с нанесенными на них странными рунами и символами, не имевшими ничего общего с широко известными алхимическими или зодиакальными. Каждый из концентрических кругов поворачивался независимо от других. В самом центре возвышался отполированный до блеска черный камень без каких бы то ни было знаков или глифов. Чуть дальше, на единственном свободном месте у стены, помещалась громадная астролябия, или, скорее, прибор, отдаленный ее напоминавший. Там тоже были бронзовые небесные сферы, зубчатые дуги, шестеренки, поворотные сектора и прочая механика. Скрытые внутри прибора зеркала посверкивали в ожидании. Из дальнего угла лаборатории еще дальше вниз вела спиральная лесенка. Вениамин мрачно на нее покосился, словно желая, чтобы ее вообще тут не было. Подошел к одной из полок, повел взглядом вдоль мрачного вида томов, переплетенных в черную кожу и обитых по углам черным же металлом. Взял один, отпер замочек, открыл. «Заклятие невидимости временной», — читал он, «суть вельми сложна, капризна и множеству влияний непредсказуемых подвержена. Сработает против невежественного серва, но не надейся им обмануть магуса искусного в деле наложения чар сведущего. Сим ничего не скроешь, но лишь сделаешь себя объектом насмешек и иного злословия». Вениамин досадливо сморщился, захлопнул книгу. Немного подумав, тем не менее взялся за работу, однако уже не заглядывая в инкунабулы. Вскоре на спиральной лесенке вниз, словно из ничего, соткалась деревянная дверь.
Солидная, потемневшая от времени из толстых дубовых досок, запертая столь же солидным засовом, на котором отложилась явно многолетняя пыль. По углам двери возникла серебристая паутина. В общем, ясно было, что створку давным-давно не открывали. Закончив работу, Миниамин удовлетворенно вздохнул, кинул последний взгляд на сотворенное и отправился наверх. Из кухни доносились голоса. Вершники, грум и кучер хором на все лады хвалили Делиеву стряпню. Волкодав коротко взглянул на хозяина, едва заметно кивнул, мол, все в порядке. Маг обернулся к коту. Зеленые глазищи призакрылись и снова раскрылись, подтверждая. «Милздарь Вен!» Раскрасневшаяся Делия вылетела из кухни. «Ужин, сударь? Все уже накрыто?» Есть магу не хотелось ни чуточки, но и обижать старательную повариху он не желал. Тем более, что стол перед камином был и впрямь уже накрыт. «Ступай домой, Делия. Спасибо тебе. Ты молодец».
«Домой?»
Брови ее огорченно поднялись. «Домой, домой», — повторил Вениамин Скорре, явно смущаясь. «Ты видишь, у нас гости». Делия поджала губы. «Как будет угодно господину магу». «Не сердись», — Вениамин примирительно протянул руку. «Это она приказала?» — обиженно нахмурилась служанка. Вениамин вздохнул. «Делия, с госпожой Дебрие мы... старые знакомые. Она явилась сюда не просто так, а с чем-то очень важным. Прости, но ты сама знаешь... некоторых вещей тебе лучше не знать и не слышать даже невольно».
«Я не выдам!»
Маг вновь вздохнул. «Я знаю, Делия, но излишние знания можно вырвать пытками, а опытный чародей даже и без пыток сумеет вскрыть твою тайну, оставив тебя, прости, пускающий слюни слабоумный. Опытный чародей не поверит, даже коль я орать стану, что ничего не знаю. И память вскроет просто так, на всякий случай, — возразила Делия. — А потому все едино. — Пожалуйста, не надо мне перечить, — негромко проговорил волшебник. — Очень тебя прошу, Делия. Невысокличка вгляделась в него пристальнее. — Хорошо, милздарь Вен. — А утром тогда приеду, верно? — Можешь даже не торопиться. Госпожа Дебрие обещала мне беседу сразу после завтрака.
«А кто же этот самый завтрак-то тогда приготовит?» — вдруг спохватилась Делия. «Неужто эти ее курицы? Да я их на три полета стрелы к моей кухне не подпущу!»
«Обещаю тебе, никто на твою кухню не войдет», — серьезно и торжественно посулил Вениамин. «Я сам соображу». Выслушав тысячу и одно наставление Делии о том, где что лежит, где чего брать и так далее, чародей вышел проводить ее на крыльцо. Невысокличка взобралась на козлы небольшой брички, запряженной резвым варанчиком. На ней она обычно ездила на рынок. Селение, как-никак, в паре лик, не набегаешься. Вениамин помахал Делии, та только покачала головой и дошевельнула вожжами. Варан деловито зашлепал, а маг шагнул обратно в башню, заперев за собой дверь. Слуги Алисанды еще раньше отправились в обширные каретные сараи, куда успели загнать огромный экипаж волшебницы и устроить тягловых варанов. Маг переглянулся с котом и волкодавом, стал подниматься по ступеням. Там, оказывается, еще не спали. Из-за наглухо запертых дверей второго этажа доносился плеск воды, шлепки по мокрому и трехголосое хихиканье. Похоже, госпожа Алисанда шкалила свою прислугу лишь в обществе других. Вениамин чуть замедлил шаг. На лице его появилось странное выражение — смесь грусти, сожаления, легкой насмешки. Хихиканье за дверьми вдруг стихло. Маг поспешно ускорил шаг. Третий этаж занимала его библиотека, те труды, что не требовались непосредственно в лаборатории. На четвертом помещались его собственные покои, как помпезно именовала их Делия. Узкую кровать у стены закрывали тяжелые занавеси. Пол покрывали мягкие ковры с причудливым рисунком, фантастические звери, грифоны, мантикоры, василиски и тому подобное. Как и в лаборатории, огни по стенам вспыхнули, едва маг шагнул через порог. Расширенное, переделанное из бойницы окно спальни открывалось на темный простор моря. ни огонька на его волнах. Корабли не заходят в здешнюю бухту. Они спешат дальше, к северу, где начинаются льды. Там держатся громадные косяки рыб, а за рыбами идут хищники. Панцирные акулы, морские единороги, зубастые киты и белые ластоногие медведи. Здесь же, чуть южнее, нет никого. Разве что изредка скользнет на горизонте стремительный силуэт морского змея, направляющегося на полуночь на Лавитву.